Дохнул чернега кузнечным мехом, подумал. Этого, брат, не рассказать. Там ни концов, ни начал. Одна свистопляска. Такого я в жизни не видел. Только на конных базарах. Встал, шинель стянул, метнул ее на свою койку вверх, а сам опять сел. Делегатов нас 1500. Разместили даже по госпиталям. Ну что, ходили на вокзал раззянку встревать? Раззянка он, иначе я его не зову, он раззявился, а все дело мимо его плывет. Караул, оркестр, и это Марсельеза, кто ее знает? А мы только голос подаем. И повалили по улицам. Тут и генерал Гурко, и рядом с ним же Позерн. Раззянка перед театром стал речь держать, мол, примите от меня поклон всей русской армии с невыразимым волнением, возврата к старому нет, великая свобода. А тут дождь пошел. Ну, мы, депутаты, конечно, поперли в театр. А толпа на площади его еще полчаса слушала, и с ними которого-то Родичева. Потом они это же самое и внутри повторяли, что старое правительство привело на край гибели, а теперь отечество в опасности, надо сшибать божьих помазанников, Вильгельма, Карла, Фердинанда, Султана. Многим из нас не придется увидать новой счастливой жизни, но счастье за нее умереть. Поди ты и умри. И потом все воскресенье в празднике прошло. Дождя не было, все на соборную площадь. И отдельно евреи ходят, свое поют, и отдельно малоросы. И опять же все держали речи. И скажи, ну что такое за песня Марсельезы? Ну кляду она нам, и куда ей до наших песен, хоть распрягайте, хлопцы, коней. А 20 раз ее пропевали, и всем залом тоже пели, хоть мычи. Да что, один раз почали кресты медали отдавать. Совету рабочих депутатов. Пошли сборщики по рядам с фуражками, но Чернегин крест и две медали тут, на колесно выкоченной груди, придержал рукой. Я не в тех дурамазах, не. Ну, и Саня бы тоже не отдал. Какое-то полоумие. Полоумие есть. Слышал бы ты, чего на офицеров несут. Мол, нам приварка мало, а офицеры шлют продовольствие в тыл. Ну, чё брендят? И даже вообще упразднить звание офицера. И каждый четвертый офицеров выбирать. Ну, 3 остальных ему заткнись. И генералов сократить, а солдатское жалование за тот счет увеличить. Ну, и насколько ж душ хватит с одного генерала? Ну, и Смирнова нашего, конечно, чистили, что он контрреволюционер. А 2 года он нас вел, не замечали. Кто упал, того и кусай. И чтобы так теперь офицеры вели, чтоб каждый солдат мог иметь полное доверие к каждому офицерскому распоряжению. Ну! Побывал Чернега и в унтерах, побывал и в офицерах, знает, что почем. А завел волынку Скобелев из питерского совета. Мол, во время революции офицеры попрятались под кровати. И хлопали ему дурачье. А офицеров в зале на 1500 всего, может, человек 30. Вот тут я поломился 2-й раз выступать. Мол, врешь. Может, вы там сами в Питере попрятались, а мы на боевых постах были. И что думаешь? Извинился Скобелев, сожалеет о впечатлении, отдает должное жертвенности офицеров. Сидел Терентий приосаненный. Ну, конечно, теперь Санька комитет старше офицера. Я вот в корпусном комитете. Так уж старше нашего комбрига, точно. И еще с корпусным могу поспорить. А что Гурко? Выступал? Гурко-орел! Плещут ему наш главнокомандующий! И круто завернул. Никаких выборных офицеров. В одном полку избрали командира, а через неделю просили корпусного как бы своего избранца сменить. И еще, Как надо оборону понимать? Это не значит застыть на позициях. Обороняться можно только наступлением. Только так можно вырвать победу из рук врага. Плескали. А ушел, кинули вопрос. А вот дадут приказ наступать. Откуда мы будем знать, что он одобряется демократией? Отвечал Церетели. Если где подозревается измена делу революции, то довести до сведения Совета рабочих депутатов. Изменники будут заключены под стражу. А что получается? Значит, опять подозревая офицеров? Саня посматривал на Терентия с улыбкой. А ты сам в партию никакую не записался? Не, говорю ж тебе, присматриваюсь. Теперь время такое... Надо хорошо оглядеться. Но в театре перед главным залом еще прохожальный зал. Так там от каждой партии суют тебе книжечки. Читай, мол, читай по-нашему. И чего там поненаписано? И как с землей по России распорядиться? 5 линий на выбор. Не как земля их главная заботушка. А о правительстве чего несли? Ну... Нет у нас, Санька, правительства. Это дым один, на него не располагай. Этот вот Позорн чего не нес. Совет был повивальной бабкой правительства, и будем на него давить, и будем ему руководить и контролировать, и не допускать порядка умиротворения, а ему из зала. Разве наша цель беспорядок? Один поручик вылез. Правительство составлено из народных избранников, и совет не имеет права давить. А ему из зала в 200 глоток. Имеет, имеет. Фу! Не, этого не перекажешь. А сколько еще телеграмм поразослали, и Керенскому тому, и Плехану, и какой-то Брехо-Бреховский. Но все ж, какой был порядок дня, повестка? Порядок? Порядка, Санюха, не спрашивай. Даже воды хорошей нет. Из кранов в уборной мутную пили. Говорили, кто во что горазд. Потом разбредались на такие секции и там горланили. Потом опять же соединялись. Ты лучше спрашивай, чего постановили? А, постановили? Ой, много чего. И путевого, и непутевого. Да главные резолюции у них готовые. Они не скрывают, мол, в Питере так приняли на совещании советов. Давайте и мы так примем. Ну, а мы добавили, в чем были мы все заодно. Немедленно переосвидетельствовать всех белобилетников. И всех призвать, кто где укрылся от военной службы. И немедленно отправить на передовые позиции всех уже призванных и кадровых, и запасных, и ратников, и причисленных к ополчению. А зачем же они тут все? А чтоб неповадно, гулко хохотал Чернега. И всех жандармов и полицейских на фронт, и в ихнюю там новую милицию военнообязанных не принимать, чтоб не прятались, и дезертирам, позорникам, ни дня больше отсрочки, а на фронт. И в тылах всех денщиков и вестовых заменить увечными и престарелыми, а лбов на фронт. Из заводов, с рудников, кто там приписался для виду, на фронт. И хорошо почистить эти земгоры, красные кресты, военно-промышленные комитеты. Их там много сволочей попряталось. На фронт! Торжествовал Чернега, скалил белые крупные ровные зубы без ущербинки. Потом, удело снабжения армии — сменить всех несоответственных лиц и всех под контроль наших комитетов. Учет запасов, чтоб ни крохи мимо армейского рта. Потом... Что же еще потом? Уже с меньшим жаром вспоминал Чернега. Совсем неправильно постановили уравнять питание военнопленных с русскими солдатами. Ну где же это видано? Разве немец наших так кормит? Да с голоду морит. Потом рабочих одобрили, что пусть им идет 8 часов, только чтоб работали все 14. Потом... Да чего там не перла эта шайка? как будто наше дело чистить метлой духовенство, чистить инспекторов народных училищ и библиотеки ихние чистить от реакционерских книг и везде вставлять революционные. Что же еще, вроде бы морщил Чернега лоб, да гладкий лоб его в складки не собирался. Да, все постановления наши перевести на немецкий язык и немцам кидать через проволоку. И не последний это наш съезд, только первый. Теперь будем еще сокликать. И Циш уже шаркал, нес всю снаряду на стол и парующий котелок. «Ну, я тебе очень рад», — говорил Саня. «Ты теперь нас не жалуешь, ты все по комитетам». «И буду», — уже откусывал Чернега от ржаной краюхи, щеки еще шире и ложка в руке. «Я теперь при корпусе, а как же?» «Комитет должен быть при месте и все проверять, понял?» «А тут меня из другой батареи пришлют, заменят. Еще не прислали?» На круглых губах, на толстых щеках Чернеги было размазано полное удовольствие. Пожевал, проглотил, крякнул. «Эх, Циш, и борщага у тебя! Ну, где достаешь? Надо и тебя проверить!» И бегали веселые глазки Чернеги, радуясь своей землянке. «Да ты хоть переночуешь?»
«Вот, переночую, да». «Завтра в штабе бригады еще отмечусь и айда в корпус».
Циш вышел, и Чернега сказал серьезно, черпая деревянной ложкой и придувая чуть. «Сейчас, Саня, спать не пора. Сейчас время началось. Ухо востро держать. Со всех сторон нашего брата объегоривают». Схлебнул. «Сейчас надо верно присматривать. Где же главная бечевка? Где главный конец? Вот за него и хвататься. А власть теперь труха. Читай, как они про хлеб воззывают. Ластят. Нет у них силы, по всему видно». И он ел, вкусно чавкая.
«Ну, а в батарее чего нового? Все на месте?»
«На месте.
Нет, Бару откомандировали в военное училище в Петроград».
«Да. А отпуск твой как?»
«На той неделе еду», — улыбнулся Саня.
«Сколько ни повторяй слово «отпуск», так и разливается по тебе теплом».
«В Саблю поедешь?»
«Да нет. Как решил в этот раз в Москву?» И Москва еще теплее почему-то ему отзывалась, предстояла, наступала. «Подполковник вернулся, теперь и меня опускает». «Да стрельбы-то никакой».
«Воротился?» — кивнул Чернега, с простотой переходя от зубоскальства и прямо к поминкам. «Похоронил?»
«И где же это столько тела было? И как сохранилось?»
«Сам не скажет, а спрашивать неудобно». Лейтенанта Анатолия Бойе убили в Гельсингфорсе 4 марта, а схоронили в Питере только через месяц, в Страстную субботу.
Документы. 11. 17 апреля. Шлиссельбургский уездный комиссар Сытенко Петроградскому губернскому комиссару Яковлеву. Шлиссельбургский революционный уездный народный комитет доводит до сведений как Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, так и Временного правительства, что с сегодняшнего дня, 17 апреля 1917 года, комитет считает территорию Шлиссельбургского уезда вполне автономной. Вся внутренняя жизнь Шлиссельбургского уезда устраивается только гражданами этого уезда. Все же внешние вопросы, относящиеся к интересам граждан этого уезда, но связанные с интересами граждан всей России, разрешаются только лишь взаимным добровольным соглашением между всеми автономными единицами, входящими в состав территории всей России. Петроградский СРСД, а также Временное правительство, ни в коем случае не должны предписывать каких бы то ни было декретов гражданам Шлиссельбургского уезда, не спросив на это согласия у самих граждан этого уезда. Глава 32.
Утекали весенние недели, и накатывала с юга на север золотистая, славная, а ныне и грозная сила — посев. Посеву некогда ждать всех наших устроений, к нему надо быстро поворачиваться. А дальше-то высится еще самая страшная глыба — земельная реформа. И мы же и обещали крестьянам ее всегда как первую. Так теперь тоже руки не отвернешь. А слухи о возможной конфискации земель — это гибель всех посевов. Россия, до войны не знавшая, куда вывести хлебные избытки, к счастью, и сегодня сохраняла старые запасы, даже и во всех потребительских губерниях, что смягчало дневную остроту, но, глядя вперед на месяцы, надо спешить вводить нормы потребления во всех крупных городах. Да, даже и во всех мелких. Да, даже и в сельской местности. Да не обидно же для городских, чтоб сельские нормы не были выше. Но не расширять же и на Сибирь, Туркестан, Закавказье. А сахар? Кажется, не избежать теперь вводить и сахарную монополию, и чайную, и, может быть, табачную, и карточки на мясо. Хлебная монополия оказалась необозримо трудна организационно. Россия к ней совсем не готова. Объявить все хлебные запасы собственностью государства мало. Надо их знать, а значит, прежде переписать. А значит, прежде чем закон войдет в силу, надо сверху донизу создать контрольные органы. Естественно, стать такими продовольственным комитетом, губернским, уездным и волостным. Но сколько же членов должно быть даже в волостном продовольственном комитете, чтобы в короткий срок переписать все зерновые запасы у всех, определить семенную и фуражную потребность каждого хозяина и каждой лошади рабочей и жеребенка, и излишки записать государству, и чтобы владельцы хранили, пока этот хлеб у них заберут?